Побудем.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В литературных журналах почти одновременно появились публикации из архивов писателей, принадлежавших в советские времена ко второй культуре, как тогда говорили, непечатных писателей, если пользоваться определением Евгения Харитонова. В журналах «Волга» и «Русская проза» два текста Павла Улитина, в той же «Русской прозе» записки Леона Богданова, а в 115-м номере «Нового литературного обозрения» материалы из архивов Елены Шварц и Александра Миронова. Полностью дневники поэта Елены Шварц должны в этом году выйти в издательстве «Пушкинский фонд», а журнал НЛО публикует записи 57-64 годов. Это дневник ребенка. Первая запись сделана 9-летней девочкой, но, как пишет публикатор Кирилл Козырев, перед нами поразительный документ, рассказывающий о настоящем антропологическом чуде, превращении обычной советской школьницы, пионерки, собирающей посвященные Ленину открытки, мечтающей о команде красных следопытов и о Зое Космодемьянской, в поэта-мистика и проницательнейшего читателя мировой классики, которому в 15 лет открываются бездны Фауста Гёте и процесса Кафки, и который бесстрашно всматривается в бездну собственной души. Дневники Шварц, продолжает Козырев, это еще и свидетельство эпохи, они помогают ответить на сакраментальный вопрос, не раз задававшийся историками неподцензурной литературы, как, благодаря чему в обескровленной блокадой до и послевоенными чистками и репрессиями городе могло, и казалось бы, ничего, зародиться движение культурного сопротивления, давшее России и миру целую плеяду поэтов первого ряда, готовых поставить на карту благополучие и комфорт ради служения искусству. Этому удивительному антропологическому чуду, о котором пишет Кирилл Козырев, способствовали друзья Елены Шварц. Ее мать работала завлитом БДТ имени Горького, и собеседниками девочки были Георгий Товстоногов, Сергей Юрский, Анна Ахматова, поэт Глеб Семенов. В литературном объединении, где преподавал Семенов, Елена Шварц познакомилась с Виктором Кривулиным. Дружила она и с Натальей Горбаневской. Я выбрал для этой передачи несколько записей, сделанных Еленой Шварц в 63-м году.
августа. Была сегодня у Анны Ахматовой. Думала, что она святая, великая. Она дура, захваленная. Кроме себя ничего не видит. Лицо противное, только нос хороший. Про мои стихи, посвященные ей, сказала: «Почему вы мне принесли такие злые стихи? Почему за меня не надо молиться? За меня все молятся». Я ей пыталась объяснить, что наоборот, я же молюсь за вас, но она не слушала. Она заведомо знала все, что я скажу. Ей, бедненькой, было скучно. Меня она даже не слушала. Я встала и ушла. Очень расстроилась, потому что я в нее очень верила. Ахматова сказала, что Цветаевой не хватало вкуса. И жизнь, и стихи — все у нее проще, легче, чем у Марины Ивановны. Как Цветаева буду. Была бы она жива, она бы поняла меня. Ахматова чем-то похожа на Грудинину, только в сказанном, изреченном не сомневается. 31 августа. Сегодня день смерти Марины Цветаевой. Все остальное неважно. 5 сентября. Сейчас гуляли с Андреем и Ниной Цинкович по Черной речке. Вдруг видим толпу, утопленница. Желтая, синяя. Гогочущие парни — ужас! Над зеленой грязью, над черной улицей. Она лежит, как в полете, и кулак у глаз, будто плачет. Восковая, великая, жалкая. Страшно. Лежит и все, ничего не видит, не слышит. Лучшая смерть на костре. Но все равно, нет Бога, все бессмысленно, жутко. 7 сентября. Отучилась неделю, слава Богу. 2 пятерки. Может, напишу стихи об осени. Я ее сейчас иначе чувствую. По-моему, самое важное чувство для художника – это не иметь чувства масштаба. Сбрасывание традиционных мер, пространство должно быть инстинктивным, в крови. 8 сентября. Люцифер – отринутый ангел. Если принять за исходное, что зло необходимо, на этом все построено Богом, то дьяволу дано было самое страшное, самое трудное – быть олицетворением зла, отвечать за него, чтобы не переводилось. Дьявола рвут на части все эти противоречия. Радость за каждого добытого грешника, скорбь за него, лицедейство и страх действительно стать злом. Дьявол – самый святой мученик. У Гёте он самый примитивный в этом смысле. у Марло, он плачется по раю. Знает ли дьявол, что зло внушено ему свыше и что миссия его священна? Я думаю, знает. Это и есть та страшная тайна, тот моральный ад, в который ввергнут дьявол. Гёте, конечно, читал Марло. Его «Фауст» — слияние народного и Марло. Главное доказательство, что дьявол знает, то, что Бог, отринув его, дал ему силу. Тогда люди, от них ничего не зависит, просто марионетки. Зазнавшиеся праведники смешны, так же, как довольный собою грешник. Фауст вырывается из предначертанного, и этим велик. Захотелось поставить Фауста. 10 сентября. Голова болит, устала я. У меня теперь к музыке очень жадное чувство. Я ее животом хочу, а не ушами, не головой. Недавно слышала 4-й концерт Паганини для скрипки с оркестром. Там забывающая скрипка, старается забыть, весело-весело, и все время помнит. 15 сентября. Сегодня гроза, только странная какая-то. Весь день было ясно, небо было голубое, но как-то болезненно голубое, что-то ядовитое светилось весь день над голубым. И вдруг понеслись очень быстро огромные белые вечные облака. Казалось, возьмешь их в руки, и тяжело будет. А потом белые унеслись или посинели, а потом пошли уже почти черные рваные тучи. 8 часов, темно, как ночью, ворчит гром. Вдруг вспыхнула огромная красная молния, лапа мясника багровая, и холодно в сердце. Я хочу написать сейчас то, что никому никогда не скажу. Болтливость моя меня мучает, но всю жизнь из меня все просится, рвется, ничего не могу замолчать. Я единственная на земле, кто знает это про дьявола. Не знаю, почему это сказали мне. Я не знаю Бога, не узнаю. Знаю руку его под кожей на сердце моем. Многое, что приписывалось дьяволу, его на самом деле. Он не пресен, не скучен, он мудр. Пути Господни неисповедимы. Так верить, будто дышать горным разреженным воздухом. Я никогда не буду молиться, не хочу просить у него, не поэтому, верю. И жизни загробной нет, а все равно он есть. Не в человеческом облике, но душу его, вернее, часть, ту, что сопричастна людям, можно увидеть в образе человека, символа. Я иногда вижу его немного рассеянный взгляд, жаркая кожа, белая борода, жестокость в сердце его, в выражении глаз мудрость, от абстрактно рассеянной до цепкой вдруг, снисходящей к кому-то. Меня всегда тянуло верить, но я думала, трусость это, верить, чтобы отважной быть нужно, сомнение у стен души его стоит, и страх, и одинокость. Я верю. 9 октября. Прочла вчера «Кафку». Человека вдруг арестовывают, начинается процесс, арестовали штатские, и вначале ему все смешно и странно. Его никуда не зовут, он сам каким-то образом адвоката, бессмысленно, постепенно. Это втягивает, втягивает, он бросает работу, его судит Нижний суд. Однажды он вошел в собор, увидел проповедника, входящего на амвон, и хотел уйти, но тот позвал его. Он сказал, человек приходит к дверям, за которыми двери и еще двери, а за ними закон. Он приходит и просит привратника пропустить его. Привратник не пускает, но принимает подарки, чтобы человек не подумал, что он чем-то пренебрегает. Перед смертью человек вдруг спрашивает его, «Почему я пришел сюда?» Привратник отвечает, «Это твой вход, единственный. Сюда мог прийти только ты». Но привратнику еще хуже, чем человеку. Он мучается от того же, но он стоит спиной к двери и не видит света за ней. И вот к этому Иосифу К. приходят два человека. Он идет с ними, они вцепились в него мертвой хваткой. К ним подходит полицейский, Иосиф К. хватает их за руки, они подходят к каменоломне, кладут его голову на камень и начинают передавать из рук в руки нож. По закону Иосиф должен выхватить его и убить себя. Но он не делает этого. В последний момент он увидел, как из окна дома к нему протягивает руки какой-то человек. Кто это? Кто-то один или это все? И тут горло его сдавливают пальцы, в сердце втыкают нож и проворачивают его два раза. «Как пес», — сказал один из них, — «как будто стыд мог пережить его». Господи, как меня мучает эта книга!
Радио «Свобода» поверх барьеров. О материалах из архива Елены Шварц и Александра Миронова, опубликованных в 115-м номере нового литературного обозрения в разделе «Из архива ленинградской неподцензурной поэзии», говорит поэт Александр Скидан, готовивший эту подборку к печати.
Шварц и Миронов родились в 48-м году в один год и умерли в один год, в 2010-м. Они очень друг друга любили и дружили, и ценили очень высоко. Мне довелось однажды быть свидетелем совершенно умопомрачительной сцены. Том Эпстайн уезжал рано утром от Лены Шварц. У него традиционно был такой маршрут, где бы он ни останавливался, он всегда, у него был очень ранний самолет, там в 5 или в 6 утра. Мы приезжали с ним к Лене Шварц, поздно ужинали, уже после 12. И я заказывал такси, мы ждали такси, я его сажал в такси и ехал к себе домой. И тут мы как-то договорились также вот с Леной встретиться, что мы подъедем где-нибудь там в 11 вечера. Она сказала да-да-да-да-да-да. Это было в скорости после получения ею премии «Триумф». Вот мы приехали, была зима, мы стояли у порога, не могли войти в парадную, уже там были замки, домофоны. С этим огромным чемоданом, еще с какими-то баулами, Том был с компьютером. Мы ждали где-то, ну, минут 40, наверное. А ни у него, ни у меня не было мобильных еще тогда. Вдруг появляется Лена, которая волочит на себе Александра Миронова. Они зашли поужинать в китайский ресторан, а потом рядышком в соседнем доме пошли в игровые автоматы и просадили там кучу денег. Она ужасно была азартная, любила очень поиграть. И потом мы ужинали, и она пыталась заставить Миронова почитать свои стихи. Но они были в усмерть пьяны, но как-то очень любезно, так чудесно пьяны. То есть это был настоящий концерт. Вот они припирались, перекидывались этими бумажками и кокетничали. И, в общем, перед нами был такой, значит, настоящий цирк. Но это было очень трогательно, и, ну, невозможно было не полюбить еще больше и того, и другого. Но в то же время Том сидел зеленый, страшный. Он как бы понимал, что происходит. Он очень любил и переводил Шварц давно, там еще с 90-х годов. И, конечно, он знал, кто такой Александр Миронов, читал его, тоже ценил. Но ему было, как иностранцу, все-таки на это страшно смотреть, на этот русский поэтический театральный дебош такой.
Но дневники – это совершенно другая эпоха. Это конец 50-х, начало 60-х годов. И дневники потрясающие. Это дневники взросления. И удивительно следить за становлением поэта, но и за становлением совершенно уникального характера, невероятно сильного, невероятно самостоятельного и безжалостного, я бы сказал.
Сначала все-таки характер, да, возникает. Это стремительное взросление человеческое. И только где-то вот ближе к середине возникает, собственно, поэтическая тема, стихи. Но это потрясающий документ. Он, во-первых, конечно, исследователям и ценителям творчества Елены Андреевны дает многие ключи к ее поэтическому становлению. Но это не только историко-литературный, конечно, документ потрясающий, это антропологический документ. Для меня как раз-таки в первую очередь самое потрясающее – это то, как вообще переплетаются какие-то советские идеологемы жертвенности, героизма, и как вдруг они проламываются, как скорлупа, и оттуда вытаскиваются совершенно такие как бы архаические религиозные конструкции. Вот в этом переплетении там Зоя Космодемьянская оказывается в некотором роде провозвестницей Савонаролы, да, и там у Шварца там потрясающие строчки, там как она только еще впервые заглянув там, пролистав книжку о Савонароле, вдруг понимает, что это ее. Но она к этому готова, потому что уже как бы некая жажда героизма и самопожертвования в ней с детства существует.
Там есть поразительная запись о встрече с Анной Ахматовой.
Поразительная, да, поразительная. То есть это 15- или 14-летняя начинающая поэтесса уже чувствует себя абсолютной ровней. И более того, она выносит приговор этой старухе. Ну, это как бы немножко, конечно, страшно читать. Вот, это человек, как бы, да, право имеющий, вот так говорить, уже как бы облеченный некоторой внутренней силой, которая сносит все преграды. То есть это, ну, да, там очень мощные вещи. Меня больше всего, честно говоря, потрясло ее понимание прочтения Фауста Гёте. Это, конечно, вообще снесло мне крышу. Чтобы в 15 лет так почувствовать природу зла, понимание того, что это отпадение от Бога, что сам Бог создает предпосылку для того, чтобы самый главный, любимый ангел восстал против него. Понимание глубинного раскола человеческой природы. В 15 лет так к этим проникнуться. И вот эти, конечно, ее комментарии к Люциферу, к Фаусту и к Достоевскому, это, конечно, поражает воображение.
Ну и, конечно, замечательное открытие – это проза Александра Миронова, небольшой его рассказ о детстве, надо сказать, что стоит многих и многих романов.
Согласен, да. Я, честно говоря, когда редактировал этот текст, переписывался с готовившими его Володей Эрлем и Николаем Ивановичем Николаевым, и думал даже дать редакторскую сноску, примечание. Конечно же, тут невозможно уклониться от параллели со знаменитыми рассказами и в интервью, и в прозе Сорокина тоже о падении в грибную яму, да, ты помнишь?
Да, сорокинская история, конечно.
Вот, ну, публикаторы решили, что это, может быть, надо оставить исследователям, действительно уже комментаторам творчества Миронова или Сорокина, и что, может быть, для вот такой архивной публикации, может быть, это будет некоторым тур-де-форсом. То есть я решил отказаться, не делать таких литературоведческих комментариев. Но в целом это, конечно, очень мощная проза, великолепная, и, вообще говоря, уже в мемориальной публикации 2 года назад. Там тоже были некоторые автобиографические, прозаические фрагменты Миронова и ответы его на анкету в честь какого-то юбилея блока. И уже по этим прозаическим фрагментам автобиографическим уже было видно, да, как по когтям льва, видно, что просто, ну, мощнейший человек, который живет, собственно, общемировым контекстом. И любопытно вот в этой публикации, как этот общемировой контекст, скажем, интеллектуальный контекст, там книга Фуко «Слова и вещи», как он ее помещает в поле текстов святоотческих, религиозных, и насколько сильно эта книга его задела, просто-таки перевернула, и он предлагает свою очень сильную интерпретацию знаменитого тезиса Фуко об исчезновении человека. Но это тот случай, как в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, как русские мальчики получают карту звездного неба немецкую, на утро возвращают ее переделанной. То есть он проглатывает слова и вещи Фуко и как бы предлагает свою такую очень своеобразную интерпретацию. Вернее, даже это не своеобразная, не столько своеобразная, сколько очень русская интерпретация, потому что нечто подобное я встречал и в текстах специалистов, там, не по Фуко специалистов, а там историков, философов. Это очень русская интерпретация, то есть вся сложная паутина аргументации Фуко отсекается, остается только тезис о том, что человек – это как будто бы и есть вот этот силуэт, нарисованный на морском берегу, и вот волна его смывает. Это страшный вызов был для русской мысли, мне кажется, 70-х годов, 80-х. Как же так? Потому что мы все еще находились в парадигме гуманизма, и как бы вся эта андеграундная культура, контркультура, самиздат и так далее, она считала себя наследницей подлинного гуманизма, противостоящего псевдогуманизму советскому. А тут как бы приходят некоторые французские философы, которые говорят, что вообще гуманизм – это исторический конструкт, и нужно чем-то другим заниматься, как-то рассматривать это совершенно по-другому. Вот это был страшный вызов, и вот этот текст его о Фуко цитируется в преамбуле от публикаторов. Это 2 страницы крайне симптоматичных и любопытнейших размышлений Миронова.
Вот этот напоминающий Владимира Сорокина прозаический фрагмент, о котором говорил Александр Скидан. Написанный в 1993 году рассказ Александра Миронова «Первые и последние инициации» опубликован в 115 номере журнала «Новое литературное обозрение».
В говно я упал, в прямом смысле слова, на следующий день после того, как в него упали, в переносном смысле слова, Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов. По малости лет мне не было никакого дела до врагов рода человеческого, так что я попал с ними в рифму не строчным, а несколько побочным образом. Мать с теткой и мы с маленьким двоюродным братом проводили лето на Тамбовщине, среди саманных хат, зацветших прудов, вишенно-яблочного изобилия и самогонного народца, начавшего было потихоньку хмелеть от маленковских реформ. Мать с теткой меняли городское шило на деревенское мыло, предоставляя нас самим себе и добродушно-растительной голопятой сельской ребятне. В то утро, начавшееся с радиосообщения, редкий ребенок высунул нос на улицу. Почти все село село взаперти по домам и дворам. Из дворов тянулись дымки, жгли портреты. Мать сидела на кровати рядом с хозяйкой и причитала: «Опять война начнется, блокада! Ой, что я пережила! Неужели снова?» Тетка ее успокаивала. И, успокоясь, она уже спокойным, каким-то даже интригующим тоном, начинала сказ о том, как, спотыкаясь от голода, переступала она через мерзлые трупы, сколько человечины, кошатины и собачатины было съедено в те героические дни, как горели и по сию пору горят бадаевские склады, и самое страшное, как шла она темным вечером после рытья окопов через пустырь и вдруг видит на суке дерева черную кружевную дамскую комбинацию. Подошла ближе, а ткань вся как-то странно светится и молекулярно шевелится в лунном отблеске. остановилась зачарованная, как дзенский монах в предвкушении сатори, и озарила. Это вши. Хозяин, между тем, не обращая внимания на досужую болтовню, снял портрет Кагановича, висевший над кроватью, отделил от рамы и вынес во двор, готовя его к сожжению. Я вышел вслед за ним. Во дворе он долго и раздумчиво стоял над портретом. Потом, перевернув его лицом вниз к земле, пошел в сторону, к собачьей будке. Также раздумчиво, глядя на суку, гладил ее трехмесячного щенка. Взяв его и Гручева на руки, направился уже в другую сторону двора, к сараю. Я подошел к слабо прикрытой дверце сарая, но не успел уже ничего увидеть, только услышал выхлоп ружья и короткий щенячий визг. Детские мысли в голове были небесно ясны, а в животе тянуло и бурчало. Дощатый сральник был почти рядом. Я расправил крылья ягодиц над очком, в глубине которого копошились сплошной массой опарыши, и стал вспоминать материнскую притчу о вшах. Гордыня детского разума, пытавшегося представить мировую ткань в великолепии ее мельканий, копошений, роений, исчезновений и воскрешений, оторвалась от земли, не усидев на подкошенных ножках. А ножки, лишенные разумного веса, еще более подкосились, и я провалился в очко. Нельзя сказать, чтобы было очень глубоко. Во всяком случае, недостаточно для того, чтобы научиться плавать. Но выбраться, однако, без посторонней помощи было невозможно. Меня извлекали всем скопом. Хозяин, хозяйка, мать, тетка, смешливые хозяйские дети. Потом мать мыла меня в тазу долго-долго. И помню свое ощущение после этого омовения. Какой-то невероятно небесной, голубиной чистоты, простоты и прозрачности. Словно опарышевая ткань, пронизанная сияющим люрексом лунных вшей, раздралась вмиг, как завеса. И я узрел себя, но не гадательно, как в зеркале, а в настоящей, последней и подлинной сущности своей, агнца, взирающего на свое плотоядное отражение с изумлением и годливостью, презрением и брезгливой любовью. Этот день был для меня праздником. К вечеру в деревенских лавках исчезло почти все дочисто. Особенно много было продано мочалок и мыла. Мать поила меня лимонадом в сельской чайной. Это с ее стороны было роскошным даром и в то же самое время жестом отчаяния. Завтра ведь начнется война. Но вращавшиеся пузырьки лимонада словно намекали мне, что любая война — всего лишь веселое развлечение для моего милого агнца. Маленькая вшивая забава, в результате которой кто-то всегда попадет в очко.
Александр Миронов «Первая и последняя инициация». Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен новым публикациям из архивов московских и ленинградских неподцензурных писателей. Продолжим после сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
23:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Один из 13 задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, сторонник незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Каменский, отпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом в среду сообщили адвокат-активист Евгений Архипов и пресс-секретарь «Другой России» Александр Аверин. Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июля срок ареста трех участниц группы «Pussy Riot» Надежды Толокуниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алюхиной. Их обвиняют в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, девушки причастны к скандальному панк-молебну в храме Христа Спасителя. Законодательные собрания Петербурга и Ленинградской области сегодня приняли в третьем окончательном чтении законопроект о выборах глав этих регионов. Согласно им, кандидатов на пост губернатора в Петербурге и в области могут выдвигать лишь политические партии. Во французском городе Тулуза этим вечером были освобождены заложники, захваченные вооруженным преступником в местном банке. По сообщению полиции, в ходе операции нападавший был ранен. Антонио Самарас, лидер консервативной партии «Новая демократия», сегодня был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. Об этом стало известно после того, как три парламентские партии «Новая демократия», «Социалисты» и «Демократическая левая партия» объявили о создании правящей коалиции по итогам выборов 17 июня. Верховный суд Румынии подтвердил сегодня приговор бывшему премьер-министру страны Адриану Настасе, осужденному на 2 года тюрьмы по обвинению в коррупции. Международный комитет Красного Креста и Красного полумесяца организует эвакуацию жителей сирийского города Хомс, вновь осажденного правительственными войсками. 21 человек, в том числе трое военнослужащих США, погибли сегодня в результате нападения смертника на востоке Афганистана. По сообщению командования сил НАТО, взрыв произошел у военного блокпоста в городе Хост.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный публикациям из архивов московских и ленинградских неподцензурных писателей. Новый номер, выходящего в Петербурге журнала «Русская проза», открывается публикацией из архива художника Леона Богданова. Один из двух текстов когда-то был напечатан в знаменитом машинописном журнале «Часы». Впервые я и прочитал его в начале 80-х, и уже тогда по этому фрагменту было ясно, что Богданов необычайный писатель. Даже в литературном подполье, где, разумеется, было много людей странных, с редкостными причудами, Богданов выделялся. Сейчас в Берлине проходит цикл выставок «Тайная вселенная», представляя работы аутсайдеров, таких как Хорст Адемайт, считавший, что его облучает холодная радиация, от которой можно защититься, если спрятать на теле деревянные бусины диаметром 8 мм, максимальная широта человеческого зрачка. «Тайная вселенная» Богданова, собиравшего свидетельства о землетрясениях, тайфунах, извержениях вулканов и смерчах и увязывающего их с событиями собственной жизни, столь же необычаен. Как и мера Демайта, он наполнен ритуалами, главной – заварка крепчайшего чая, чтением китайской поэзии, творений Хлебникова и изучением советских новостей, которые Богданов истолковывал по-своему. Послушаем отрывок из текста 84 года «Еще на Пасху», опубликованного в журнале «Русская проза».
Ночью на Пасху было на Тосканском побережье землетрясение. За полтора часа 23 толчка, которые силой 6 баллов по шкале Меркали. Началась паника. 150 тысяч человек покинули свои дома и провели ночь на улице. Пизанская башня устояла. Жертв нет. Хочется ничего не слыхать, а приходится слушать шум ветра, который сегодня расшумелся как никогда. Холодильник, да по временам включаемый пылесос где-то неподалеку. Температура сразу упала, и утром шел снежок, едва уловимый. Минус один, да при ветре около 20 метров в секунду покажется и холодно. Второй раз не стоит простужаться в холодном углу у окна. Вот и не застревай в нем дважды. День, когда останешься один дома, праздный день. Ветер беспрерывно треплет какое-то железо. Да, но откуда же здесь оно? Крыши каменные, а звучит оно так, как будто обдирают старую крышу. Мне попалась тут группа тополей с вороньими гнездами. Деревья выросли большие, и в той части своей, которая возвышается над ЖД-насыпью, они причудливо изогнуты и завернуты, и вывернуты снова. Суджуусское небо — это когда наряду с синим в цвете неба присутствует золотистый тон. Ясный день, разъезд транспортный у ЖД, и это природная группа деревьев чуть в стороне у ремонтного завода. В них, в этих деревьях, есть что-то природно возвышенное, какое-то неземное спокойствие. Смотрю, как распускаются первые листочки, а в очередь за пивом не встаю. При пронзительном ветре это уж очень неприятно. Сразу стало видно, что питье пива — серьезное мужское занятие. Люди стоят теплее одетые, стоят насмерть, а очередь еще и загибается хвостом к голове. Это в будень. Я предпочитаю тогда уж пить ходить на Бухарестскую, к двум ларькам. Там народу всегда поменьше, кроме праздников. Там быстро. 29-го снова сообщение из Италии. Я плохо расслышал, что-то в 100 с чем-то километрах к северу от Рима, где-то в Перудже, 5 баллов по шкале Рихтера, имеются раненые. Это расслышал я на Петроградской по радио. Радио успевает в тот же день передавать такие сообщения. Оба раза ночевали на Петроградской с пятницы, накануне праздников. Так было в Пасху, так и на 1 мая. Там трудно с информацией, газет не получаем. В известиях это сообщение появляется только 3 мая. Уже подсчитано число получивших ранения. 100 человек и 3000 остались без крова. Я известия замечаю накануне. Пишут об убийстве министра юстиции Колумбии и о гибели на испытаниях генерал-лейтенанта Роберта Бонда. Этот номер как-то вырывается из ряда. Выпиваем литр венгерского вермута. Мне достался в магазине второго. А так праздники провели дома. От мамы вернулись еще 30-го. Конечно, хорошо, когда всего вдоволь. Я спокойно сплю, и среднеазиатские сны не мучат больше. Я больше пью наяву, чем во сне, в связи с праздниками. Но где-то тут мы переезжаем к маме. Май у нее проживем точно. Как об этом говорится, о строитель дома, ты видишь, ты уже не построишь больше дома. Все твои стропила разрушены, конек на крыше уничтожен. Разум на пути развеществления достиг уничтожения желаний. Надо знать совсем мало русских слов, чтобы думать так. Огромное большинство информации поступает из удаленных мест, но и в ней мы стремимся отыскать хоть то, что уже было прочувствовано на русском языке. И получается, что некоторые сведения, как, например, об колумбийских делах, имеющих общечеловеческую значимость, нельзя замолчать. И об них пишут поздно. Или кто бы мог подумать, что гвинейские новости нам сейчас ближе центральноамериканских. Что-то, через что всем приходилось переходить, заставляет почувствовать вдруг, что то или иное событие будет иметь последствия. Но понять ведь это можно только из языка, на котором это говорится, из русского языка. Сейчас нет рубрик «Положение в Польше», «Положение в Афганистане», «Положение в Кампучии». Сейчас говорят изо дня в день о Ливане и Центральной Америке, иногда об Анголе и прифронтовых государствах. Но отдельные сведения из этих мест доходят. Даже про болит на Томском писали. А теперешнее свое состояние можно охарактеризовать одной строчкой. «Сбылись мечты идиота». И дальше уже нечего видеть такого футурологического. Здесь во всем замечается потуга, как на какой-то идеализм в подходе к решению общезначимых проблем. А будь эти рубрики постоянные, сложились бы уже свои литературы. Литература о положении там-то и там-то. Без иллюстративности еще себе и литературы помыслить нельзя. И просто потому, что народные волнения очень просто просчитываются за такие же стихийные бедствия.
Главная книга Леона Богданова «Записки о чаепитии и землетрясениях» вошла в список, подготовленный кураторами проекта «Опыт другого мышления. Русский нонфикшн 20 века» в рамках литературной премии фонда Михаила Прохорова. Книга Богданова, входившая в самиздате, а изданная впервые лишь в 2002 году, через 15 лет после смерти автора, соседствует в этом списке со знаменитыми мемуарами Нины Берберовой, Александра Солженицына и Надежды Мандельштам. Однако член жюри премии «НОС» Кирилл Кобрин считает, что это одно из самых важных произведений, отвечающих главной задаче проекта – представить убедительные альтернативы тоталитарному сознанию, советскому в первую очередь, свидетельство возможности одиночного мышления в атмосфере, мало располагающей к индивидуализму.
Я скажу так довольно громко, что для меня эти записки Леона Богданова – это одна из главных русских проз после войны. И я попытаюсь объяснить, почему. В русской литературе, да вообще в русской жизни, если вы посмотрите на то, что творится в московской политике и московской общественной сфере в последние 10-12 месяцев, очень модно обсуждать проблему, что вот есть мы, а есть вот некоторый народ, который так быстро не двигается, как мы, не пользуется айпэдами, не слушает правильного хип-хопа и так далее. И одевается он не соответствующим образом. Понятно, что эта проблема идет еще со времен отношений интеллигенции и народа, и вопрос поставлен в середине 19 века, это раскол такой, действительно серьезный социальный раскол в России. И вообще русская литература, она так или иначе, по крайней мере, ее мейнстрим, он и построен по этому принципу. Вот есть народ, есть мы описываем народ, или вот как народ мог бы описывать сам себя, Платонов, в чистом виде, в крайнем выражении Шаламов, который все-таки достиг в этом, безусловно, вершины. Что делает Леон Богданов? С одной стороны, для него никакого народа как бы и не существует, потому что вообще есть только вот он, его чайнички с чаем, его папиросы, которые он известно чем набивает, портвейн, иногда какие-то другие напитки, вот его жена, есть Кирюша, Кирилл Козырев, который приносит какие-то книги и так далее. И, казалось бы, вот это такая жизнь, знаете ли, древнекитайского поэта, который сидит у себя на хуторе, смотрит за тем, как меняется цвет облаков и записывает что-то такое. И, безусловно, он знал о том, что есть такая традиция, он очень любил, он все время пишет о востоковедческих книгах, о восточных книгах, которые он читает, видимо, больше, чем какие бы то ни было другие. Но с другой-то стороны, и это очень важно, он же живет, что называется, обычной советской жизнью. На работу разве что не ходит, но ведь он инвалид. Он, насколько я помню, он сидел по инвалидности дома и получал даже какое-то пособие. А так, в общем-то, смотрите, вот где достать чай с тремя слонами, где сдать бутылки из-под пива. Сегодня поели вкусно, а завтра поедим невкусно. А вот я сижу и смотрю, как... Он очень простой в этом смысле, в социальном человеке. Он не белокурое бестие. Он один из тех людей, которые живут в этой стране, но он удивительным образом совершенно не имеет, будучи ими, никакого к ним отношения.
Он, кстати, еще читает советские газеты, да, и слушает «Маяк», и очень интересуется, да, всеми, да, новостями.
Там же нет ни грана вообще, никакого диссидентства, там ничего, там нету. Это моя власть, это не моя власть, вот народная власть, или я против, я за. Ничего подобного. Он абсолютно растворяется вот во всем этом, что было советской жизнью. Из этой браги такой советской жизни он возгоняет какой-то странный очень спирт, который вот состоит из, я не знаю, молекул, из атомов совершенно разнообразных, начиная от Либо, Хлебников, советские газеты, «Международная панорама», которую вел, уж не помню, Зорин, Жуков, кто-то из этих людей. Это вот первое. И второе, что вот его интонация, она такая, она мало того, что не литературная совершенно, она такая немножко пришепетывающая даже, как будто человек вот пытается что-то рассказать, так не очень быстро, не очень задумываясь. А что ты вот делал вчера? Ну, вот пил чай, вот курил долго, думал там о том, о сём, о том, доедет премьер-министр Перу до Колумбии, не доедет. Да, что-то в таком духе. Но, с другой-то стороны, это и есть высший класс. Это вот та литература, которая, вспоминая то, с чего я начал, это вот не та литература, которая пишется для народа или там народом, для интеллигенции или там как угодно. Это вообще как бы человек, прошедший сквозь литературу, и вот все, что на чешую у него, скажем так, налипло, да, вот это только небольшие остатки литературности. Это совершенно какое-то другое существо. Но так же, как Беккет в свое время, вот первый его роман, он такой весь барочный, улиссоподобный, если угодно. А потом, когда мы получаем на выходе настоящего Беккета, то это уже совершенно другой, прошедший сквозь литературу, я прозе имею в виду, а не о его пьесах. Не зря же он пишет по-французски, на языке, который он не очень, мягко говоря, хорошо знает. Потому что, чтобы просто вот вообще ничего этого не осталось, никакой литературщины. А у Богданова это получилось значительно элегантнее. Ему не нужно было переходить на другой язык, просто у него сознание другое. И вообще история Богданова – это история другого сознания, и с социальной точки зрения, и с какой угодно.
Он интерпретирует ту информацию, которую он получает вот из этих народных, своим образом. Он, скажем, пишет, что он увидел журнал «Румыния» с подборкой современных румынских зданий, стекла и стали. О, значит, скоро в Румынии будет очень сильное землетрясение, и все это будет разрушено. Или там узнал, что умер Мао Цзэдун, значит, будет скоро очень крупное землетрясение в Китае, потому что Мао Цзэдун обладал прогностическими способностями и умел предсказывать землетрясения. И да, действительно, тут же произошло крупнейшее землетрясение.
Но это, конечно, разновидность такого параноидального мышления, которое увязывает все со всем, но параноики бывают скучные, назойливые, агрессивные и так далее, а Леон Богданов параноик невероятно изощренный, и это третье очень важное качество. Вообще в русской литературе очень мало по-настоящему изощренных авторов. Не стилистически, потому что стилистически в русской литературе изощренность понимается как вот такая постнабоковская такая штукарство, да, вот как мы сейчас поизящнее завернем там и так далее. А он изощренный как параноик на столе, как арт-брют. Вот бывают такие изощренные художники, которые зарисовывают любую свободную поверхность. Вот это такая же штука. И то, что Леон Богданов относился к этому не то, что без всякого комплекса, а он, наоборот, поставил на это и, в общем, в конце концов, выиграл, хотя никто его, конечно, сейчас не знает и, к сожалению, не читает, и слава богу, ни на кого он не повлиял, я думаю, что это главная его победа.
На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный публикациям из архивов московских и ленинградских неподцензурных писателей. Леон Богданов умер в 87 году, Павел Улитин в 86-м, и он тоже не увидел ни одного своего текста напечатанным. Публикаций из архива Улитина было немало, вышло 3 книги, но значительная часть его произведений остается неизданной. И вот 2 публикации одновременно в журнале «Русская проза», текст «Другая система», написанный в 71-м году, и книга конца 60-х «Татарский бог и симфулятор», полностью напечатана в журнале «Волга». Читать Улитина сложно, его тексты кажутся непроницаемыми, зашифрованными. Это обращение к самому себе, а не к читателю. Это головоломка. Каждая фраза нуждается в комментарии. Возможно, первоначально такая манера письма объяснялась желанием автора закодировать свой текст от врага, лубянских следователей.
Автор предисловия к публикации в журнале «Русская проза» Татьяна Семьян пишет о том, что проза Улитина – это новая форма хранения семантических и семиотических кодов, новый тип коммуникации, возможно, более адекватный фрагментарному, клиповому, лаконичному и визуальному сознанию нашего времени. Вот одна страничка текста, другая система.
25 раз повторялось именно то самое. Была надежда. Почему-то отчетливо не повезло в другом направлении. Безыменский громко сказал: «Надо дать ему возможность работать на ниве советской песни». Я слышал, как одна дама, поговорив с Безыменским, потом громким голосом говорила другой даме, что сказал Безыменский о Булате Акуджаве. Странно, что дисгармоническая ерунда звучала как осуждение. При этом не приводился пример гармонической поэзии, которую можно было бы хвалить и восхищаться. А может, он подумал, что вы его дразните? Не тот коленкор, не такого цвета кожа. Черновик на бумаге большого формата странным образом тормозил работу на машинке. Я знаю, что им нужно. Им нужно сердечное согласие и тройственный договор, и вообще все важное у нас за столом под земляничную поляну. А я вообще доброжелательна. Две вещи. Одна – прошел месяц на английском, другая – тоже про купание на мелком месте. Я только вчера догадался, что речь идет не о плавании, а, может быть, просто бассейне у отеля. Нет, все-таки в море, но все равно на мелком месте. Я помню бутырские разговоры о Черном море и как страшна политическая смерть. Политической смертью Толстяк называл то, что ему больше не придется быть полит под отделом ОГПУ по Северному Кавказу. И лимонного дерева в зале не будет, и он сам попал в такой переплет, о котором поговорить можно только с посвященным в эти дела человеком.
Татьяна Семьян предлагает несколько способов чтения текстов Улитина. Поскольку расшифровать все коды вряд ли удастся, следует по завету Ролана Барта определять антенны-ловушки, которые и укажут, где искать, по выражению самого Улитина, скрытый сюжет. У поэта Ивана Ахметьева, опубликовавшего несколько текстов из архива Павла Улитина и курирующего страницу писателя на портале «Русская виртуальная библиотека», большой опыт дешифровки улитинских кодов. Я спросил Ивана Ахметьева, как он сам читает прозу Улитина.
В принципе, текст у него достаточно самочитаемый, он нетрудный. Он как-то затягивает. Он затягивает, но ты начинаешь читать его, но через некоторое время понимаешь, что ты немножко скользишь по поверхности. Текст приятный, красивый, но что он значит? И ты останавливаешься или не останавливаешься. И тут приходится включать какие-то дополнительные мощности, которых еще пока что нет. У меня их не хватает. Я мечтаю о том, что будет какой-то уже большой корпус произведений, которому можно было бы сделать единый, допустим, именной указатель, в котором будет объяснено, что значит эти персонажи, которые обозначены там какими-то аббревиатурами или другими именами, что они значат в этом мире улитинском. То есть в реальном мире что они значили, что они значат в мире текстов.
Я начал читать Улитина еще до появления интернета, и тогда совсем было сложно. Сейчас, конечно, намного легче. Вот я вижу, что он ссылается на какую-то Нину Хиббен, которую он считает лучшей, и я сразу там лезу в интернет и нахожу некролог, и узнаю, что это была критик газеты Morning Star, кинокритик, и узнаю всю ее биографию. То есть возникает какое-то параллельное поле такое. Вот несколько раз я так сейчас пытался какие-то вещи расшифровать, и получается довольно удачным.
Да, ну там где-то в комментариях книжкам где-то у нас написано про Нину Хиббен, а действительно это для него было окно в киномир. Он очень любил кино, а возможностей смотреть не было. И он читал в английской коммунистической газете, в которой много лет Нина Хиббен писала о кино, про обзоры. И он таким образом узнавал, что происходит в мировом кино. И с этим связана такая органичная гипертекстовость улитинских вещей. Они как бы вот просятся к тому, чтобы там ставить линки, чтобы можно было переходить от одной страницы к другой или от одного текста к другому.
Вы упомянули такие две важные вещи. Он был киноманом и он был англоманом одновременно. Это очень важные характеристики.
Он очень любил кино, он не только читал это по-английски, они еще выписывали с женой польские журналы, и вот в его коллажных книгах там использованы вырезки из этих журналов, фотографии американских звезд, там, допустим, Монти Клифф, которого, по-моему, нигде в прокате невозможно было увидеть. Но он о нем знал, знал по описаниям. Вот это вот такая открытость в западной культуре. И тут еще, понимаете, по-французски, по-английски он сам читал, по-итальянски читал Асаркан.
Тут нам тоже нужна уже сноска, аудиосноска, да, что Александр Асаркан – это друг Улитина и кинокритик. Они познакомились в психиатрической больнице, да?
Они познакомились в 52-м году в психиатрической больнице. Асаркан рассказывает, что после первого знакомства начался монолог Улитина, который продолжался примерно сутки, и Асаркан его почти не перебивал, слушал, и после этого вот они очень тесно всегда общались, и это было очень такое творческое взаимодействие, важное для обоих. У Литина там есть текст антиасаркан, то есть различные аллюзии, связанные с Арканом, их там очень много, и они очень важны, но их нужно выявлять. И здесь, конечно, я должен сказать, что надо бы, чтобы вот те молодые друзья Асаркана и Улитина, они уже много написали, я имею в виду Зиновия Зинника, Михаила Зенберга, Вену Шумилову, Владимира Паперного. Хорошо бы, чтобы они еще потрудились, чтобы объяснить вот устройство этого мира и помочь читателям будущим.
Тут опять нужна сноска, нужно объяснить нашим слушателям, почему Павел Улитин оказался в психиатрической больнице. Он был задержан, когда пытался проникнуть в американское посольство, что для 51-го года довольно безумный шаг.
Это был его второй арест. Первый арест был, его забрали из ИФЛИ, где он учился, со второго курса его забрали, и полтора года он был в тюрьме, его там ужасно избивали, а он ужасно упорно держался, совершенно ничем не признавался. А дело в том, что он с компанией нескольких молодых людей, студентов, они создали Ленинскую партию, то бишь антисталинскую. И Улитин не выдал никого, а вот некоторые его друзья вели себя не так. Но об этом написано в тексте «Хабаровский резидент», на сайте можно прочитать. И когда его выпустили, видимо, они думали, что он умрет, что все равно не выживет. Вот. Но он выжил, у него мама была профессиональный врач, она его выходила. Вот. А в 51-м году он решил, значит, с авоськой, с рукописями, он пошел в американское посольство. Но его задержали там, и, соответственно, ну, к счастью, признали сумасшедшим и отправили не в лагерь, а в Ленинградскую тюремную психбольницу, где он и провел время до 54-го года, научился там переплетать книги и подружился с Арканом и Юрием Александровичем Ахенвальдом, тоже довольно известным человеком.
И был ведь еще один обыск в 62-м году, и при этом обыске были изъяты снова все его произведения. И вот, как пишет послесловие Татьяны Семьян, это были тексты другого рода, сюжетные, да, не зашифрованные.
Нет, нет, это неизвестно. Ну, то есть, может быть, были попытки писать что-то сюжетное, но, кажется, это для него было, по крайней мере, вот в этот период творчества уже неорганично. Мы можем судить о том, как он писал, потому что сохранился текст «Детективная история», написанный около 59-60-х годов, и он сохранился благодаря тому, что он хранился не у него, а он был у Есенина Волькина. Это, в принципе, такой пролог Улитина. И он, в общем-то, уже такой, он уже, так сказать, если там и есть сюжет, то такой какой-то квазисюжет, псевдосюжет.
Иван, а были какие-то попытки разыскать в архивах ФСБ рукописи, изъятые на обысках?
Хороший вопрос. Нет, к сожалению, нет. Я этим не занимался, и, по-моему, никто этим не занимался, но надо бы попытаться. Может быть, там что-то есть.
Наша передача посвящена не только Павлу Улитину, а сразу нескольким очень важным архивным публикациям, в частности, публикации из архива Леона Богданова, кстати, в какой-то степени, мне кажется, близкого по мироощущению Павла Улитина, писателя. И когда мы говорим о Богданове, его друзья, его публикаторы говорят, что он принадлежал не вот этой второй неофициальной литературе или культуре, которая существует, существовало в брежневские годы, а уже какой-то третьей, то есть подполье внутри подполья, третьей культуре. Мне кажется, что про Улитина то же самое можно сказать.
Это мне не очень нравится, потому что подполья внутри подполья не было. Все-таки формально это, мне кажется, и Богданов, и Улитин, это, в общем, сам издат андеграунд, который имел просто разные оттенки. Вот, скажем, друг Улитина Ахенвальд был такой диссидентский поэт, очень хороший, но Улитин немножко так подтрунивал над ним в своих этих самых текстах. Это есть. Но это тоже еще этот слой как бы не скрыт. Вот. Так что был ли, так сказать, более глубокий андеграунд? Мне кажется, что Улитина и Богданова интересовала как бы вот работа с самой субстанцией литературности. Она у них как-то высвобождалась и жила своей жизнью в их текстах.
Поэт Иван Ахметьев, публикатор текстов Павла Улитина. Год назад в радиожурнале «Поверх барьеров» я рассказывал о первом номере журнала «Русская проза», точнее, номере А, выпуски обозначены буквами. Сейчас я попросил одного из редакторов «Русской прозы», Дениса Ларионова, представить только что вышедший номер Б, в котором опубликованы тексты Павла Улитина и Леона Богданова.
Во втором номере нашего журнала мы отошли от географической, так и тематической направленности пилотного выпуска, то есть выпуска А. Большинство текстов выпуска Б как раз идут от концептуальных практик. В частности, в номере присутствует публикация одного из классических текстов концептуалиста Аркадия Бартова, недавно ушедшего из жизни, а также таких авторов, которые непосредственно связаны с концептуализмом, с московским, Павла Паперштейна и Юрия Лейдермана. То есть Лейдерман уже несколько отошел от концептуализма, но когда-то для него это было актуально. Или авторы, которые тем или иным образом испытали влияние неконвенциональной зарубежной прозы, да, там, начиная от Леона Богданова и Павла Улитина, для которых очень важен опыт потока сознания, Джойса и так далее, вплоть до текста Александра Скидана, представляющую собой пропущенное через Google переводчик эссе, посвященное великой американской писательнице Кэти Акер. Ну и помимо этого, в номере представлен ряд авторов, которые как бы балансируют между, ну, условно говоря, модернистским и постмодернистским письмом. Это Алексей Цветков-младший, чья повесть «Сообщение» опубликована в номере Б, и притчи Мариана Гейда.
Денис, я как редактор знаю, что, хотя как бы все материалы, которые я выбрал для очередного номера, мне по-разному дороги, но все-таки бывает что-то, что я люблю больше всего, люблю безупречно. Есть ли в этом номере Б такая публикация, которая вам, как редактору, дороже, важнее всего, публикация, которой вы гордитесь?
В связи с этим, наверное, нужно будет сказать об архивном как раз корпусе, то есть тексты Леона Богданова, другая система Павла Улитина и текст Аркадия Бартова. Я должен поблагодарить людей, которые помогали нам на протяжении всего этого времени, предоставившие тексты и предоставившие эффективный материал по поводу них. Это Кирилл Козырев, который дал нам тексты Леона Богданова, Иван Ахметьев, который предоставил текст «Другая система» Павла Улитина, и Олег Дмитриев и Владимир Шейнблат, которые любезно предоставили текст Аркадия Бартова.
Денис, я очень рад, что вышел номер «Б», и знаю, что вы уже готовите номер «В», и он будет посвящен частично или полностью, не знаю, дневникам, верно?
Да, это так. Один из сюжетов, который будет присутствовать в третьем номере, будет посвящен дневникам. Там будут даны образцы, так сказать, современного дневникового письма. Я не буду говорить авторов, примерно три автора будет. Мы рассматриваем и архивную публикацию, связанную с дневниковой прозой, я пока тоже не буду раскрывать всех карт, и также будет критический материал, посвященный этому. Вот как бы сбором его я сейчас, собственно говоря, и занимаюсь.
Разговор с Денисом Ларионовым, редактором журнала «Русская проза», завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный публикациям из архивов московских и ленинградских неподцензурных писателей. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.